информационный салат.
Здравствуйте. Снова здравствуйте. Сегодня мы вещаем для вас с Северного полюса. Наконец-то наша экспедиция во главе с Иваном Витошкиным добралась до этого замечательного пункта. Мы начали свое путешествие из Риги, Латвии, добирались до Тихого океана. Через Тихий океан мы прошли проливом Норпаде-Кале и теперь находимся на границах Северного полюса. А кто помимо нас был великим путешественником? Естественно, Петр Первый. И неспроста Петр Первый был великим путешественником, поскольку много путешествовал. Ровно 100... Нет, к сожалению, не 100 лет назад, достаточно большой период назад. Но самое главное, что сегодняшним числом Петр нашел ботик, построенный его отцом в 15-летнем возрасте в амбаре. Длиной он был 6 метров, а шириной 1,9 метра. На такой прекрасной лодочке можно было пройти до Северного полюса спокойнее. Если бы Петр Первый захотел, то точно бы прошел. Вот, давеча ознакомился со статьей исторической, историю социокультурный метод, новый, так сказать, Кульпинагу Байдулина о Петре Первом. Нужно сказать, статья замечательная, поскольку, ну, помимо анализа тоталитарного режима, первого в истории России, так сказать, императорского, который вплетал в себя условия меритократии, то есть в зависимости от человека социального статуса и его от личных качеств, а не происхождения, он намечал, так сказать, в условиях тоталитарного режима ростки демократии, то есть прямой демократии, что самое интересное, и настаивал на том, что несмотря на то, что при Петре, то есть апогея достигла свое закрепощение всех слоев населения, то есть даже дворянское население, которое при Петре возникает, было, ну, формально бесправным, о том свидетельствует, да, автоматические вступления в людей в торговые союзы, строение кораблей там прекрасное и так далее, перераспределение бюджета и средств людей самим Петром, например, он сказал, давайте строить завод, да все пошли строить завод, а никого не спрашивали. В общем-то, при всем при этом, несмотря на то, что даже высшие слои общества были относительно закрепощены и бесправны, именно вот возможность участвовать в жизни государства, возможность проникнуть на высшие уровни, ну, табель-рангах, или, как известно, самое замечательное изобретение человечества, дай бог каждому табель-рангу получить, стать тайным советником, или, по крайней мере, действительно тайным советником, так сказать. Люди чувствовали эмоциональный подъем, и настроения в народе были действительно патриотическими благодаря тому, что, как бы, человек мог реализовать свои амбиции. Несмотря на то, что идеологическая составляющая и политическая жизнь были либо редуцированы, да, либо возведены, наоборот, в абсолют в крайних формах, ну, то есть принудительно производились, государство можно назвать переходом между демократическим и тоталитарным, так сказать. Вот такая замечательная консистенция. Дай бог Петру здоровья, надеемся на его дальнейшие походы на Северный полюс. А помимо этого, ровно, сколько же это лет назад получается, ровно 2018 минус 1924 назад родился Энтони Хьюиш. Непростой человек, человек очень образованный, а известен он тем, что это первый физик-астроном, который получил Нобелевскую премию. Кстати говоря, он родился в один день с Фейнманом, с небольшой разницей, можно сказать. А Фейнман был великим человеком, участвовал в экспериментах своего друга-психолога, нырял в огромную бочку, залитую водой, ну и находился в изоляции полной от мира. Это, в принципе, не то, за что мы его знаем, но опыт интересный. Он даже соглашался курить марихуану и принимать кетамин в этих условиях. Как говорится, человек науки. Так вот, звезды — это прекрасная тема. Как говорят в шоу «Гадалка» на ТВ идет ежедневно в 14 часов дня после передачи «Охотники за привидениями». Это общеобразовательная программа, так сказать, у нас, поэтому мы просвещаем вас касательно режима работы телеканала ТВ3, который каждый образованный человек в своей жизни обязан смотреть не менее 3 часов в день.
Возможно, когда-нибудь...
Это декрет Владимира Путина, новый, что-нибудь.
Возможно, когда-нибудь спасибо. Канал ТВ3 перейдет на вещание на частоте 117.2.
Ну, это дай бог, так сказать. Видите, я уже...
Вы знаете, вот вы постоянно пропадаете. Постоянно пропадаете. Да, у вас хороший интернет?
Это просто ужасно. Я пытаюсь решить...
Так.
Дело во мне. Мне кажется, дело в вас. Когда мы познакомились, вы были совершенно другим.
Возможно. Да, сейчас вас слышно хорошо.
Ура. Это хорошо. Как говорится, что хорошо, то и хорошо. Так вот. Человек по декрету Путина от 25 апреля 2018 года должен смотреть телеканал 3 не менее 3 часов в день для того, чтобы повысить культурный уровень развития. И, как говорится, спасибо на том. Так вот, в передаче «Гадал» телеканал ВТВ, моя любимая гадалка, к сожалению, я не могу вспомнить ее имя, но у нее она определенно такой же красивая, как и волосы, говорила о том, что звезды — это, так сказать, наше все. И спорить с гадалкой может только безумец, потому что из выпусков я смотрел, не было ни одного выпуска, в котором бы она не оказалась права. И об этом стоит задуматься. Так вот, совсем недавно, а именно в 2007 году, был найден пульсар с самой маленькой орбитой. С помощью прибора NICIR, установленной Международной космической станцией, была обнаружена звезда, а вернее две звезды, которые вращаются друг вокруг друга, то есть со скоростью 38 минут. То есть одна звезда делает оборот вокруг другой за 38 минут. Расстояние, то есть орбита, 300 тысяч километров. Это меньше, чем расстояние от Земли до Луны. То есть чисто теоретически вот эта система звездная могла бы поместиться между нами. И после, например, тяжелого вечера можно было выйти на улицу и посмотреть, как одна звезда вращается вокруг другой. К сожалению, у такого времяпровождения есть небольшой минус, поскольку одна звезда во время вращения другой заставляет ту провоцировать с помощью выброса водорода и прочих веществ, подкармливает, так сказать, другую, да, заставляя ее выбрасывать испепеляющее рентгеновское излучение. И это излучение выбрасывалось бы со скоростью 163,3 раза в секунду, вращаясь вокруг нашей планеты. Возможно, что после первого просмотра второго бы уже не произойдет. Кто знает. Большое спасибо Хьюишу за то, что он рассказал нам о том, что такое пульсары. А вот еще одна интересная новость, которая пришла к нам из Китая. Вообще, за сегодня Китай мы обозреем в двух, так сказать, его аспектах. В общечеловеческом и в научном. Научный аспект Китая, если можно так выразиться, развит просто прекрасно. А вот культура Китая хромает на обе ноги, тупые китайцы. Ну, в статье, о которой я расскажу, можно будет найти некоторые отголоски нашей собственной культуры, да простит меня Господь за эти грешные мысли. Так вот, китайские исследователи назвали печатную 3D-модель угрозой безопасности для мира. Казалось бы, знаете, да, сейчас вышел новый мем, казалось бы, при чем здесь Украина, мой любимый. Собственно говоря, если не знает, ничего страшного, мем заканчивается на этой фразе, мем в себе. Не уверен, что Кант изучал именно это явление, но если бы изучал, то точно бы изучил. Почему 3D-печать является явлением опасным? Помимо того, что с помощью этих прекрасных технологий можно делать запчасти, протезы для домашних животных, например, я вот недавно видел по телеканалу TLC, это второй по коэффициенту интеллектуальности телеканал после ТВ3, собаку несчастную, которая родилась с дефектом передних лап, при рождении у нее какие-то кости там не срослись, латеральные, что ли, в общем, и лапы поэтому висели. Собаку, чтобы не мучить, ей сделали 3D-протезы, и если кто-нибудь когда-нибудь в жизни играл или смотрел такой вид спорта, как флорбол, это хоккей с мячиком легким на паркете, то он, наверное, видел форму этих прекрасных клюшек, с которыми выходят спортсмены на поле. Это пластмассовые такие прорешеченные пласты, заделанные под углом, я не знаю, напоминают бумеранги, только гораздо более такие вот вытянутые. В общем, собаку на этих протезах заставляли бегать, и вследствие того, что она родилась вот в таком состоянии с самого начала, то есть лапы передние были деформированы, у нее достаточно неправильно развит был позвоночник, и передняя часть тела она заваливалась за задней. Поэтому протезы ей сделали чуть-чуть короче задних лап, и собака постоянно носилась в таком состоянии, казалось, что прям вот через секунду врежется нос в землю. Слава богу, все обошлось, собачка выжила, и даже счастливо бегает, как говорится, живет, радуется, но вот это все выглядит, как будто русская команда вышла в чемпионат мира в финал по флорболу и вот пытается вести мячик куда-то. Отвратительно и страшно. Но, с другой стороны, такова цена. Так вот, а почему же 3D-печать может быть опасной? 3D-печать может быть опасной, потому что с помощью нее научились печатать, как бы странно это ни звучало, оружие. И в 2016 году в США напечатали ручной гранатомет М203А1 и гранату для него, и смогли выстрелить одним из другого. Граната из гранатомета, так сказать, соответственно. Планируется, ну, учеными, что в будущем, возможно, 3D-технологии дойдут до Северной Кореи, что поможет им создавать оружие с значительно большей скоростью и значительно меньшей затратой денег. Вот почему 3D-печать может быть опасна. Хотя вообще, с другой стороны, сейчас Северная Корея всеми путями демократизируется, пожимает ручки своим противникам через границы и закупает рис в США и Северной Корее всего. Ведь, насколько я знаю, в Северной Корее легализована марихуана. А вот где марихуана не легализована, так это точно в Японии. Поэтому японские ученые занимаются наукой для того, чтобы как бы заместить вот этот недостаток приятных эмоций. И совсем недавно, именно в 90-м году, была сделана фотография Марианской впадины, да? То есть это глубина 9000 метров. Очень приятная, надо сказать, для Джеймса Кэмерона. Известный факт, что самый лучший фильм приходит к нему на глубине от 7000 до 9000 метров. Так вот, на этой фотографии внутри, на водорослях, ну, они снимали каких-то рыб прозрачных, страшных, которые там живут на этой глубине сумасшедшей, были найдены белые следы. Ученые анализировали эту фотографию и совсем недавно пришли к выводу, что на дне Марианской впадины лежит неразложившийся целлофановый пакет. Как говорится, это настоящая победа. Если мы не смогли сами добраться до туда, то, по крайней мере, наши адепты в виде пакетов находятся на самом днище. И пакет этот не разлагается в течение минимум 20 лет, если фотография была сделана в 90-х. Это же получается уж 30, какой ужас. Как летит время, да? Казалось, 90-й год еще вчера было. На самом деле уже 30 лет прошло. Слава богу, что мы все 2004 года рождения. Вот. Ну и самая интересная статья, конечно же, посвящена феминизму. А что может быть лучше, чем феминизм после японских ученых? Только бодипозитив вместе с феминизмом. Так вот, группа британских ученых в течение 25 лет исследовавших статистическую выборку пришла к мысли о том, что девушки с гомосексуальной и бисексуальной ориентацией больше подвержены риску диабета. Об этом сообщает диабетические... То есть была проведена выборка у почти 95 тысяч молодых женщин. И оказалось, что риск развития диабета у гомосексуальных и бисексуальных женщин и пар на 27% выше, чем у их ровесниц. И при этом, я вот не понимаю, кто выделил гранты на это исследование, ну да ладно, выборка-то была общая, да, они сначала смотрели пол, рост, вес, работу, расу и так далее. В общем, сказали, ученые подсчитали, что прямой корреляции вообще не наблюдается. Большое спасибо за гранты, так сказать, выделенные на этот проект, всего им наилучшего. Но наблюдается корреляция вероятности заболеть с увеличением массы тела. При этом, ну, то есть, как неудивительно, да, наблюдается такая же, собственно, зависимость роста массы веса в зависимости от ориентации. Поэтому косвенным образом эти прекрасные люди, которые в течение скольки там 25 лет проводили выборку 95 тысяч женщин, смогли сделать такие прекрасные выводы. Если бы я спонсировал исследования, то спонсировал бы только такие исследования, потому что это круто. Ну а сейчас самое время послушать музыку, а после музыки послушать шлемы. Здравствуйте, а я вас обманул. Я обманул вас всех бессовестно провел для того, чтобы разнообразить нашу передачу. Мы не начнем с новостей о шлемах, мы начнем с вопроса Ивану Витошкину. Уважаемый Иван, вот вам на даче сейчас тепло, потому что у нас в Москве плюс 13 градусов, а на Северном полюсе это уж совсем минус 52.
У меня на даче, ну не сказать, чтобы тепло на самом деле, потому что... А я сейчас проверю, знаете, вот дайте мне 20 секунд поговорить о чем-то, я сейчас проверю, тепло у меня на даче или нет. Потому что я на улице не был часа 3, я думаю, что за эти 3 часа там многое поменялось.
Ну это разумеется, потому что погода за 3 часа имеет свойство меняться, это говорил еще Сенека в своем интервью для нашего телестанции, так сказать. А, тогда я расскажу про Роскосмос и о том, что произойдет 10 мая 2018 года. Нет, к сожалению, я вас обманул о том, что произойдет 22 мая 2018 года, потому что 10 мая, оказывается, было вчера.
Это да.
А, Госкорпорация Роскосмос подготовила проект разработки и развертывания там бам-бам спутниковой группировки, которая может заняться обеспечением высокоскоростного доступа в интернет из любой точки Земли. Когда рассказывают, что там Илон Маск со своим космическим интернетом, пожалуйста, наш космический интернет еще раньше выйдет.
Импортозамещение.
Шутка. Если импортозамещение будет происходить на уровне реализации проекта глобального интернета, я совершенно не против. Очень хочется, правда, знать, каким образом они смогут осуществить.
Вы уверены, что вам нужен интернет такого качества?
Почему? Мне кажется, качество будет великолепным. Они вон там обещали сверхскорость, все дела. Не хуже, чем в Америке.
Ну-ну.
Я вот просто единственное, я еще не могу понять, каким образом, говоря, они собираются это реализовывать. Если, то есть анонс проекта вот только вышел, а они предполагают, что, то есть, как может подойти к решающему своему пику уже в 2024 году. То есть за 6 лет они создадут спутники, разработают их, запустят, начнется интернет. Круто. Может, на самом деле, знаете, в чем...
Тишина в эфире у вас,
да? Вместо вашего голоса. Запустят пустые болванки.
Еще раз, пожалуйста, повторите вот после фразы «знаете что», потому что вы отрубились случайно.
Я говорю, знаете, в чем заключается многоходовочность этой схемы? Роскосмос действительно запустит спутники в 2024 году, да? Но это будут пустые болванки. А по телевизору скажут, что интернет уже налажен. Но, к сожалению, доступ в интернет в России будет запрещен, поэтому проверить никто не сможет. Вот. Ну, по крайней мере, я бы именно так и сделал, если бы меня назначили министром интернета в России.
Да,
и, если честно, до сих пор надеюсь и жду письма из министерства, которое отвечает за распределение в министерство, но до сих пор не пришло.
Товарищи избиратели нашего следующего президента, если президент окажется из когорты знакомых Ивана Облакова, не выбирайте его.
Вот это, конечно, обидно.
А что вы, действительно, зачем вы нам будете интернет ограничивать? У нас он и так ограничен уже. Куда еще-то? Вы что вообще?
Да нет. Вы забыли, наверное, я сделал его широкополосным и доступным каждому жителю России. Но, к сожалению, доступ в него будет закрыт, а интернет будет.
Ну так вы же деньги наши на это будете. Ой, да ну вообще, зачем это все? Давайте, как бы, сельское хозяйство.
На самом деле, Роскосмос, несмотря... Вот вы, да, живете в своем коконе информационном, читаете либеральные СМИ, но не знаете, что Роскосмос — это самая прибыльная компания в России на 2018 год. Статистику проводил я лично в течение последних минут 17, наверное. Вот, поэтому на объективность данных можете ссылаться в любой момент. Передача «Информационный салат», она запатентована, имеет лицензию игровую Кюрасао и так далее. То есть абсолютно серьезные знания. Так что вы мне расскажете, у вас... на даче холодно или не холодно, потому что, вы знаете, я сейчас начну про шлемы рассказывать, и тут же все, и все.
Столько же, сколько у вас. Ручаюсь. Ничего больше.
То есть у вас погода, Москва, 16 градусов, это
абсолютно.
Хорошо, что 16?
Да.
Уже совсем скоро можно будет перестать бояться того, что родители выгонят меня из дома, потому что на улице будет очень комфортно спать. Вот.
Ну, кому-то уже комфортно спать, Москва уже вся в бомжах. Нет? Разве не все еще?
Совершенно недавно я видел на Маяковской, на вот этих вот люках вентиляционных, не знаю даже, как правильно сказать, от которой из метро выходят, да, спящих, прекрасных,
так сказать,
представителей маргинальной части общества. Они такие славные были, прям как собачки, вот ничего не могу сказать. Захотелось покормить кого-нибудь из них, но я не стал, потому что у меня с мамой денег нет. Вот такая, к сожалению, печальная история. Кстати говоря, вы... наверное, еще да, не анонсировали нашим слушателям, но в ближайшее время как бы радио Ивана Витошкина тоже перейдет на вещание с улицы, прямо из двора.
Поэтому это правда.
В открытый лайв-концерт можете приходить.
Да.
Приходите, насладиться музыкой и так далее. Ну, нужно, разумеется, чтобы вечер наполнить красками, взглянуть на эволюцию. Эволюция также связана у нас сегодня с миром подводных глубин. Если же на глубине Марианской впадины хранятся пакеты, то в Индонезии люди эволюционировали для дайвинга. Вся информация, которая будет произнесена, берется с сайта Kramova.org. Я не несу никакой ответственности за ее достоверность, но, если сказать честно, верю в нее всем сердцем. И речь наша пойдет о племени Баджо-Можна, которая проживает на юге Индонезии. Жители этого племени поистине могут называть себя людьми-рыбами. Более 1000 лет они бороздят моря Южной Азии на своих плавучих домах и вылавливают рыбу с помощью ныряния с копьями. Некоторые представители этого народа, вооружившись грузилами и защитными очками, способны нырять на глубину до 70 метров. То есть утапливают себя и на этой глубине вылавливают рыбу с помощью копий. Можно найти удивительное количество замечательных фотографий, как молодые индусы, ну, то есть катаются по воде, схватив рыбу за хвост. Это прям занимательно смотрится. В чем же особенность строения антропоморфии этих людей? В том, что их селезенка сокращается и повышает уровень кислорода в организме на 9%. Происходит это благодаря наличию в их ДНК специального гена, который называется PDE10A. Например, у соседнего племени Салуан этот ген отсутствует. Ну, как отсутствует и у всех остальных людей на планете. А вот у хитрых индусов, которые всю свою жизнь провели под водой, не имеется в наличии. Поэтому человек продолжает эволюционировать. Вот очередное доказательство этого. Помимо того, что мы все вытянулись в размерах, стали дольше жить, потеряли около 50 тысяч болезней, преодолели. Вот, некоторые индусы еще и в течение 13 минут могут под водой находиться. Я не понимаю, почему они не смогли до сих пор монетизировать свои таланты, устроить катание на рыбах или что-нибудь подобное. Но, с другой стороны, они счастливо живут и наслаждаются провождением времени в глубинах. Я думаю, что еще через 1000 лет эти самые индусы смогут нырнуть на дно Марианской впадины и, наконец, убрать чертов пакет, который там лежат. Но эта информация достаточно непроверенная.
Один пакет, один индус. Хватит одного.
Один пакет, один индус, это точно. Последняя новость, наверное, на сегодня. Грустная. Грустная новость о китайской культуре. Китайская провинция Гуандун, селение Гуаньху. Что вам говорит эти названия? Мне лично они говорят только одно. Здесь вырос Чен Шэнь, основатель и мудрый руководитель компании T&D NO One Beverage. На старости лет он решил сделать большое доброе дело. И рядом со своей родной деревушкой, да, маленькой, старой, захолустье, так сказать, выстроил новую. Огромные особняки площадью 280 квадратных метров. В каждом доме там 3 этажа, 5 спален, теплый пол, несколько туалетов, гаражи. Прекрасно. Абсолютно бесплатно он решил каждому жителю деревни выделить квартиру в этих домах. То есть там около 70 метров квадратных на одного человека предполагалось выделить. Если бы кто-нибудь в России такие начал эксперимент проводить, было бы здорово. Так вот, все кончилось так, как кончилось. Вместо того, чтобы построить на этом месте еще и прекрасную сельскохозяйственную фабрику, жители которой получали 32 тысячи долларов в год, им пришлось заморозить свой проект. А в итоге вообще перестать раздавать дома, то есть ни один из домов до сих пор не заселен, потому что, прознав о бесплатной выгоде, жители деревни стали перетаскивать туда своих родственников, в результате чего население деревни увеличилось в 2 раза, и пришлось достраивать дома, потому что оказался человек, ну, не жадный, а после этого и вовсе всеми родовыми общинами своих городов решили переехать назад. Когда же сам Чен Шэн приезжал в деревню, чтобы поговорить с местными жителями, они в ультимативном характере, в интимативной форме, выдвигали ему требования на дома. И в итоге он так сильно расстроился, что уехал, и уже 2 года не посещает родную деревню, а дома стоят пустыми. Вот какая грустная история. Задумайтесь, люди, задумайтесь.
Информационный салат.